Часть четвертая. Внушение и либидо. Мы исходим из основного факта, что индивид претерпевает внутри массы, вследствие ее влияния, изменения в своей душевной деятельности, которая часто бывает глубоким. Его аффективность чрезвычайно повышается. Его интеллектуальная деятельность заметно понижается. Оба процесса протекают, очевидно, в направлении сравнения с другими индивидами, составляющими массу. Осуществление этих процессов может быть достигнуто лишь путем упразднения задержек, свойственных каждому индивиду, и отказом от специфических для него особенностей его влечений. Мы слышали, что эти часто нежелательные влияния могут быть, по крайней мере отчасти, предотвращены путем высшей организации масс. Но основному факту психологии масс, обоим положениям о повышенной аффективности и заторможенности мыслительной деятельности, это нисколько не противоречит. Мы стремимся найти психологическое объяснение этому душевному изменению индивида. Рациональные моменты, вроде вышеупомянутого устрашения индивида, следовательно, проявление его инстинкта самосохранения, безусловно, не покрывают наблюдаемых феноменов. Авторы, социологи и психологи, изучавшие массу, всегда предлагали нам в качестве объяснения одно и то же, хотя и под разными терминами. Волшебное слово «внушение». У Тарда оно называлось подражанием. Но мы должны признать, что прав автор, указывающий, что подражание подпадает под понятие внушения, что оно является его следствием. У Лебона все необычное в социальных явлениях сводится к двум факторам – к взаимному внушению индивидов и к престижу вождей. Но престиж проявляется опять-таки лишь в способности оказывать существенное влияние. Относительно МакДугала у нас могло на один момент создаться впечатление, что в его принципе первичной аффективной индукции исключается наличность внушения. Но при дальнейшем рассуждении мы должны были все-таки признать, что этот принцип выражает не что иное, как известное положение о подражании или заразительности. Но только он сильнее подчеркивает аффективный момент. Несомненно, что у нас существует тенденция впадать в состояние аффекта при виде признаков такого же аффекта у другого человека. Но как часто мы с успехом противостоим этой тенденции, подавляем аффект и реагируем часто совершенно противоположным образом? Почему же мы в массе всегда заражаемся этим аффектом? Опять-таки, нужно было бы сказать, что суггестивное влияние массы заставляет нас повиноваться этой тенденции подражания и индуцирует в нас аффект. Впрочем, мы уже и раньше видели, что МакДугал не обошелся без суггестии. Мы слышим от него, как и от других, массы отличаются особой внушаемостью. Итак, мы подготовлены к тому, что внушение, правильнее, внушаемость, является первоначальным феноменом, не поддающимся разложению, основным фактором душевной жизни человека. Таково мнение и Бернгейма, удивительному искусству которого я был свидетелем в 1889 году. Но я вспоминаю также о глухой враждебности против этого насилия суггестии. Когда на больного, не поддававшегося внушению, закричали: «Что же вы делаете? Вус, вус, контре суггестионес!» то я сказал себе, что это явная несправедливость и насилие. Человек, безусловно, имеет право сопротивляться внушению, когда его пытаются подчинить этим путем. Мое сопротивление приняло потом направление протеста против того, что внушение, которым объясняли все, само не имело объяснения. Я повторял, применительно к внушению, старый шутливый вопрос. Christoph trug Christum. Christus trug die ganze Welt. Sag, wo hat Christoph damals him den Fuß gestellt? Christophorus Christum, sed Christum sustulit orbem. Considerit «Pedibus di ubi Christophorus». Когда я спустя 30 лет опять подошел к загадке внушения, я нашел, что в ней ничего не изменилось. Я могу это утверждать, считая единственным исключением влияние психоанализа. Я вижу, что все усилия были направлены на правильную формулировку понятия суггестии, следовательно, на то, чтобы условно определить применение термина. И это не лишнее, так как это слово получает все большее и большее применение в искаженном смысле и будет вскоре обозначать какое угодно влияние, как в английском языке, где «to suggest» — «suggestion» соответствует нашему выражению «я предлагаю» — «nachlegen» — «anregung». Но объяснение сущности внушения, то есть условий, при которых создается воздействие без достаточных логических оснований, не существует. Я не уклонился бы от задачи подтвердить это положение анализом литературы за последние 30 лет. Но я этого не делаю, так как мне известно, что в настоящее время подготовляется подробное исследование, поставившее себе ту же задачу. Вместо этого я сделаю попытку применить понятие «либидо» для объяснения психологии масс, понятие, оказавшее нам столько услуг при изучении психоневрозов. Либидо — это выражение, взятое из учения об аффективности. Мы называем этим термином энергию таких влечений, которые имеют дело со всем тем, что можно охватить словом «любовь». Эта энергия рассматривается как количественная величина, хотя в настоящее время она еще не может быть измерена. Ядром понятия, называемого нами «любовью», является то, что вообще называют «любовью», и что воспевают поэты, то есть половая любовь, имеющая целью половое соединение. Но мы не отделяем от этого понятия всего того, что причастно к слову «любовь». С одной стороны, себялюбие, с другой стороны, любовь к родителям и к детям, дружба и всеобщее человеколюбие, а также преданность конкретным предметам и абстрактным идеям. Оправданием этому являются результаты психоаналитического исследования, доказавшего, что все эти стремления являются выражением одних и тех же влечений, направленных к половому соединению между различными полами, хотя в других случаях эти влечения могут не быть направлены на сексуальную цель или могут воздержаться от ее достижения, но при этом они всегда сохраняют достаточную часть своей первоначальной сущности, чтобы в достаточной мере сберечь свою идентичность, самопожертвование, стремление к близости. Итак, мы полагаем, что язык создал в своих многообразных применениях слова «любовь» чрезвычайно правильную связь, и что мы не можем сделать ничего лучшего, чем положить эту связь в основу наших научных рассуждений и описаний. Этим решением психоанализ вызвал бурю негодования, как будто он был виною преступного новшества. И тем не менее, психоанализ не создал ничего оригинального этим распространенным пониманием любви. Эрос, философа Платона, целиком совпадает в своем происхождении, работе и отношении к половому акту с любовной силой, с либидо психоанализа. Как указали Нахмансон и Пфистер, каждый в отдельности. И когда апостол Павел прославляет в знаменитом письме карфагенянам «любовь больше всего», то он, вероятно, понимал ее в таком именно распространенном смысле. Из этого можно сделать только тот вывод, что люди не всегда понимают всерьез своих великих мыслителей, даже тогда, когда они якобы благоговеют перед ними. Эти любовные влечения называются в психоанализе апотеори и по своему происхождению сексуальными влечениями. Многие образованные люди воспринимают это наименование как оскорбление. Они отомстили за него, бросив психоанализу упрек в пансексуализме. Кто считает сексуальность чем-то постыдным и унизительным для человеческой природы, тому вольно пользоваться более благозвучными выражениями «эрос» и «эротика». Я сам мог бы поступить таким же образом и этим самым избавиться бы от многих возражений, но я не сделал этого, потому что не хотел уступать малодушию. Неизвестно, к чему это привело бы. Сначала уступают на словах, а потом мало-помалу и на деле. Я не нахожу никакой заслуги в том, чтобы стыдиться сексуальности. Греческое слово «эрос», которое должно смягчить позор, является в конце концов ничем иным, как переводом слова «любовь». И, наконец, кто может выжидать, тому нет нужды делать уступки. Итак, мы попытаемся предположить, что любовные отношения, индифферентно говоря, эмоциональные привязанности, «Gefühlsbindungen», составляют сущность массовой души. Вспомним, что об этом нет и речи у авторов. То, что соответствует любовным отношениям, скрыто, очевидно, за ширмой внушения. Два соображения подкрепляют наше предположение. Во-первых, масса объединена, очевидно, какой-то силой. Но какой силе можно приписать это действие, кроме эроса, объединяющего все в мире? Во-вторых, получается такое впечатление, что индивид, отказываясь от своей оригинальности в массе и поддаваясь внушению со стороны других людей, делает это потому, что у него существует потребность скорее находиться в согласии с ними, чем быть в противоречии с ними. Следовательно, он делает это, быть может, им в угоду. «Ihnen zuliebe».